Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях известный историк, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Российского университета дружбы народов Сергей Иванович Реснянский. Мы обсуждаем эпоху Василия III и, наконец-то, приступаем к тому, что, по мнению Сергея Ивановича, составляет, ну, можно сказать, гвоздь времени. Прошу вас, как появилась эта теория и, собственно, вот Псковский Елеазаров монастырь, почему это произошло на периферии, не в Москве?
Прежде чем говорить о концепции Филофея Москва-Зятерим, необходимо поговорить о нем самом. Кто такой монах Филофей? Об иноке Филофее сказано немного.
То есть источники достаточно скудные.
Одни источники говорят о том, что да, сам он о себе есть такое свидетельство. Сам о себе он говорит, что он человек неграмотный, что не научен философской мудрости, что он простой монах.
Но это хотя, такая иноческая скромность.
Хотя известно по другим источникам о том, что он человек, прошедший большую школу жизни. Он много путешествовал по Европе, был в Германии, в Византии, был в Польше. 30 лет он был монахом Афона. И действительно, у него был большой жизненный опыт, и это был умудренный опытом человек, человек-мудрец, начитанный, так сказать, и знавший всю практически литературу, православную литературу того времени, прекрасно знавший греческий язык, так сказать, и так далее.
Ну и кроме того, мы знаем, что он вел переписку с великими людьми столицы, с представителями элиты не только интеллектуальной, но и политической. Таким образом, в Москве его рассматривали не отнюдь не как простого инока, а как нечто более значительное. С простым иноком просто не поддерживали бы переписку.
Дело в том, что по некоторым источникам он был не простой монах, а был настоятелем Пскового Елеазаровского монастыря.
И таким образом его фигура, так сказать, подрастает в мнении правителей московских. Вот, собственно, суть идеи Третий Рим, которая действительно стала своего рода маркером для эпохи Василия III. В чем она состоит?
Если кратко, концепция Филофея выражена в словах «два Рима пали, третий стоит, а четвертого не бывать». В основе этой концепции ветхозаветное пророчество пророка Даниила о четырех царствах, которые последовательно сменяли друг друга. Это халдейское, вавилонское, ассиро-персидское, греческое, Александро-Македонского и римское. Римское. И при этом Даниил пишет, что в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое во все веки не разрушится. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Это было как раз время, так сказать, то время, когда родился Христос. Это время императора Августа.
То есть, фактически, инок Филофей имеет в виду, что такое царство началось вместе с началом Римской империи, Рима I.
И не случайно, как раз в сказании о князьях Владимирских говорится о том, что и родственные связи князя, в частности, князя Василия III и Рюриковичей, они идут как раз от того времени.
То есть, иными словами, они уходят к корням империи, имперской государственности. Ну, а, допустим, когда мы говорим о Риме II, что имеется в виду?
Ну, здесь более шире. Филофей вслед за митрополитом Ларионом, который говорил о богохранимости, о избранности русского народа, как преемник Филофей по отношению к митрополиту Илариону, он намечает этапы и вехи мировой истории, и место Руси, и русской православной церкви в ней. Первое – это падение Рима, как мы уже с вами сказали, из-за отпадения латинян от правой веры, да, которую Филофей связывает с эпохой Карла, кстати, 800 и 814 года.
Вот да. Того самого ненастоящего императора, который себе на голову возложил венец, фактически ему не принадлежащий.
Да, нелегитимного императора, с точки зрения юридического права. Да. И вторая – это Ферраро-Флорентийская уния, 1439 год. Это падение Константинополя, 1453 год, как известно, произошло. Но предварительно оно было, как считает на Руси, считает Филофей, оно было предопределено искажением веры и унии с Римской католической церковью.
Что фактически мы видим? Мы видим то, что Рим первый, Рим языческий, фактически стал тем лоном, в котором вынашивалось христианство. Потом Рим II, Константинополь, был государством, которое было наполнено христианством как смыслом, и пал этот Рим II, потому что основное его духовное содержание подверглось порче. Но из того, что Рим II пал, не выходит еще логически то, что царство непоколебимое рухнуло. Значит, найдется третий Рим.
Совершенно справедливо. И третий этап мировой истории, как считает Филофей, это перемещение Ромейского царства в Москву, то есть Византийской империи. Вы знаете, что Византийскую империю сами жители этого государства не называли. Была Ромейская держава. Византийская империя была названа уже как некий отрицательный маркер Ромейского государства западными историками.
Ну да, это важный момент. Греки, увидя, что их царство Ромеев рухнуло, стали приспосабливаться, кто как мог, в качестве учителей, риторов, грамматиков, книжников на Западе, и чем было привлечь к себе западного интеллектуала. Говорили, мы носители античной учености. Господь с ним, с Константинополем, вспомним о Византии, страна наша, благородная Византия. Ну, на что западная традиция, несколько переведя стрелки, сказала, ну да, это ваша замшелая Византия, плод консерватизма. Таким образом, получилось так, что уже после смерти империи Ромеев ее переназвали сначала сами эмигранты, а потом люди, которые этим ловко воспользовались.
И вот на всем этом основании русская церковь предстает как наследница единой христианской церкви, подчеркивает ее особый статус в соответствии с византийской концепцией карасимфонии властей, священства и царства, этой двоицы государства и церкви. И хочу еще раз подчеркнуть, что все эти событийные канва истории, все эти события были переработаны Филофеем как события мирового порядка.
То есть, иными словами, вот существует текущее время, и есть над ним нависающая вечность, которая это время формирует под себя. И Филофей уловил как раз дыхание вечности в быстротекущем времени.
Я хочу сказать, что для того, чтобы понять, в какой духовной атмосфере рождалась идея теории Москвы-Третий Рим, надо, как мне представляется, исходить из религиозного, а не секулярного сознания. Ибо библейская экзегеза – это, как известно, практика толкования библейских текстов, исходила из того, что история – это вечность в настоящем. Это глобальный процесс, за внешними событиями которого и человеческими поступками отражается неизменная борьба универсальных сил, космических сил, борьба добра со злом. И Римская империя была всегда в христианском мире удерживающим от абсолютизации зла в мире. Да. Такой для русских была Ромейская империя, Византия.
Ну, то есть, фактически, инок Филофей, говоря то, что ныне мы, Рим III, он не столько выражает гордость, мы, наследники, мы лучше всех, никого другого, он выражает обеспокоенность, то есть дыхание вечности холодное, его Рим II не выдержал, выдержит ли Рим III такую нагрузку, такое важное бремя пало ему на плечи?
Да, это очень интересный вопрос. Дело в том, что Русь, беря на себя такую миссию, она, конечно же, не имела под собой какой-то военной силы, так сказать. Конечно, Запад и Восток, мусульманский Восток и католический Запад были, конечно, сильнее Руси. Но Руси была была вера в Бога и была правда. Правда. Не в силе Бога, а в правде. Все в свое время говорил Александр Невский, как сказано в летописи. И вот об этом как раз и имел в виду, это имел в виду и Филофей, писав свою концепцию «Москва, Третий Рим».
Вот я готов с вами согласиться по очень важному вопросу, который сейчас как-то вот в нашей патриотической риторике исчезает, то, что Россия изначально слабонаселенное государство, государство, которое не имеет ни собственного золота, ни собственного серебра, на протяжении веков не имеет даже месторождений собственной меди, поднимается под ударами со всех сторон. И чудо вообще, что при Иване III, Василии III удалось эту единую державу создать. При Василии III такое количество столкновений со степью, с Крымским ханством, с Казанским ханством, эти осколки Золотой Орды глубоко вонзали свои зубы в Русь. В 1521 году едва удержали державу от падения. В 1524, это время реванша, победа над казанцами. Но, в принципе, сама оборона России от всего этого стоила так дорого, что надо просто признать наших предков эпохи Василия III людьми героическими. Они постоянно стояли на стене и держали щит.
Здесь можно сказать, что Русь действительно богохранимая страна и богоизбранная страна, как об этом красной нитью проходит через всю русскую духовную литературу, и в том числе и теории «Москва, Третий Рим». Действительно, Бог является главным
творцом истории.
Творцом истории. И в этом плане на это как раз и полагались правители Руси того времени и, естественно, Филофей, который писал свою теорию «Москва, Третий Рим».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком Сергеем Ивановичем Реснянским продолжаем разговор о Василии III, о его эпохе, о концепции «Москва, Третий Рим». И если я правильно помню, то поздние годы правления Василия III были отмечены своего рода полемикой. Какая-то часть интеллектуалов греческого происхождения сомневалась в том, что необходимо строить некое новое православное царство. А не надо ли вместо этого направить все его ресурсы на то, чтобы восстановить относительно недавно рухнувший Второй Рим, Константинополь?
У этой теории «Москва, Третий Рим» было много врагов, причем самого разного толка. Прежде всего, это не только греко-фильствующие, и удельные князья, которые хотели жить по-старому. Еще не была окончательно централизована Русь, еще не было того духовно-идеологического фундамента, который был установлен, под централизацию, это уже было при Иване Грозном.
То есть вы имеете в виду, что аристократия, прежде всего, люди, которые помнили, что у них папа и дедушка чеканили собственную монету, имели собственную армию и свой двор, могли просто попытаться растащить страну.
Совершенно правильно. Кроме того, еще не исчезла до конца ересь жидовствующих, которая не была до конца, искоренена правление великого князя Василия III. В частности, придерживался этой концепции Васиан Патрикеев, который был осужден в его время.
Заметим, как раз человек исключительно знатного рода, литовско-русского Гедиминович. Ересь тогда действительно пронизывала русское общество, и оно страдало от ересей не только в своих низах, но и на верхушке.
Кроме того, в 1518 году на Русь приехал известный богослов Максим Грек. И не только он один, он приехал в качестве переводчика толковой псалтыри. Его пригласил Василий III. И он тоже внес свою лепту в сумятицу, в дискуссию, нужна ли эта концепция. Да. Например, он говорил о том, что Второй Рим пал, а Третьему не бывать. который был, вся, он был настроен весьма патриотично, то есть в концепции пан-эллинизма. Максим Грек считал, и не только он один считал, а многие из греков, находившиеся при дворе Василия III, о том, что может быть восстановлена империя, Византийская империя, и тот, кто может восстановить эту империю, мог быть сам князь Василий III. То есть они провоцировали, по сути дела, войну Василия III с Турцией. Так сказать, на это было нацелено не только эти грекофильские окружения, грекофильское окружение Василия III, но и западные политики.
То есть давайте попробуем вот не решать задачи, которые вокруг нас, а отправим все войска, всех, кого только можно мобилизовать, на ответный штурм Константинополя. Ну, конечно, в данном случае святой Максим выступает в качестве патриота Рима II. Для его этнической принадлежности это весьма, надо сказать, органично. А вот что касается православных убеждений, ну, так сказать, мнение это нельзя назвать вполне обоснованным.
Совершенно правильно, потому что, более того, Максим Грек писал о том, что, говоря о кончине века, о том, что, уничтожая идеологическую основу для образования государства, он пишет, что в VIII веке, то есть уже веке следующем, так сказать, греческая власть прекратится, начнется мучительство богоборца Антихриста, хотя изгнаны греческие цари, но духовно царствующие не отвергнут от Бога, а потому как похвально отрицать еретичествующих пап, так неспасительно и вызывает живой укор отлучаться от православных архиереев, то есть от тех патриархов, которые уже находились под властью турок. И можно себе представить, что было бы на Руси, если бы она не получила бы автокефалию до этого, а вы знаете, 1648 год, были под турками.
Значит, могли оказаться, да. Но если не под турками, так под татарами.
Кстати, маленький момент. Кстати, Карамзин пишет о том, что для Руси уже был приготовлен султаном митрополит Спиридон, но Русь отвергла это.
Да, действительно, отвергал несколько раз последовательно. Вот важный момент. Мы связываем в данном случае то, что теория Москва, Третий Рим могла окончательно сформироваться и начать свое путешествие по умам при таком крепком волевом правителе, как Василий III. Но он не вечен. Он скончался в 1533 году, и у него была чрезвычайно большая проблема. В течение большей части своего правления он был бездетен. Лишь вторая жена, Елена Глинская, родила ему двух мальчиков, Ивана и Юрия. Первая жена Соломонии Соборова ушла в монастырь добровольно. Вот существует источник, восходящий к немецкому дипломату Сигизмунду Герберштейну и, с другой стороны, к роду князей Курбских, где утверждается, что ее постриг насильственно, лишь бы взять вот молодую женушку Василия III. Но наша летопись показывает, что нет, это не так. Она сама видела проблему мужа, что нет наследника, и пошла в монастырь добровольно, совершив своего рода духовный подвиг. Но когда Василий III умирает, старшему из его сыновей 3 годика, молодая мама двух мальчиков защищает, как птица крыльями, а вокруг бушует стихия своевольной аристократии. Вот в этой обстановке каким образом могла сохраниться и распространиться в русском обществе теория «Москва, Третий Рим»? Она вообще впоследствии как-то в каких-то действиях Ивана III, Федора Ивановича видна, чувствуется, или, так сказать, впоследствии уже собирали ее?
Я хочу еще маленький момент дополнить до того, как мы будем с вами об этом говорить. Еще один момент с точки зрения важности создания Филофеем концепции «Москва, Третий Рим». Дело в том, что в это время Филофей вступает в дискуссию. Это было около 1624 года, по поводу того, что некто Николай Булев, или как его назвали, Николай Немчин, Немчин говорил о том, который, кстати, приехал тоже, согласовываясь с Василием Третьим от императора Священной Римской империи, согласовывать унию, так сказать, и подвигать на унию.
Не сумел согласовать, слава богу.
Говорил, так сказать, ссылаясь на европейских астрологов, на положение звезд, что в 1524 году произойдет всемирный потоп. Потоп, он будет и в Европе, и в России. И вот Филофей в своих посланиях утверждает, что верить не надо астрологам, а Богу надо. Всегда надо быть готовым к тому, что Бог захочет, то и может сделать. Может призвать к ответу как отдельного человека, так и род, весь род людской. Он говорит, я хочу повторить, и хочу эти повторить слова. Все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя, согласно греческим книгам. И это Российское царство. Ибо два Рима пали, а третий стоит о четвертом небытии. То слово четвертое небытие, тем самым он, так сказать, заканчивает все эти эсхатологические хаос в умах людей того времени, так сказать, говоря о том, что четвертого небытия, значит, это царство будет стоять вечно.
Ну да, страшного суда, скажем так, и до того, как появится новая земля и новое небо. Но вот вы затронули очень важную вещь. Мы говорим о том, что вот в поздние годы Василия Третьего и после него фактически Россия, ну, долгое время заправляет аристократия боярско-княжеская. А она как раз также была у нас склонна, к сожалению, к астрологам, как тогда говорили, звездочетцам, к разного рода тайным книгам, к ересям. То есть люди с большой властью и большим богатством позволяли вот себе такое баловство. Вот Иван IV все-таки смог что-то извлечь из этой теории и ее сохранить.
Ну, здесь большую роль сыграл митрополит Макарий. Макарий, который в чине венчания на царство Ивана Грозного прямо ссылался на Филофея и многое взял из этой концепции.
То есть, иными словами, вот момент важный. 1547 год, венчание на царство Ивана IV официальное. Раньше наши государи могли называть себя истинными царями. А вот формально, приняв титул как определенное бремя и ответственность, первым русским царем стал Иван IV, 17-летний юноша, и действительно в чине на царство чувствуется присутствие теории «Москва, Третий Рим».
Царь – это, собственно, Цезарь, искаженное слово «Цезарь». Цезарь – это император, так сказать, Василевс в Ромейской империи. Еще хочу подчеркнуть, повторить о том, что в христианском мире должен быть один император. Один император, так сказать, так исторически складывается. И в этом смысле Иван Грозный, став царем, с одной стороны, он легитимировал свой титул, так сказать, и свое место, свое право среди осколков правителей Золотой Орды, которые тоже претендовали, так сказать, на верховенство в этом мире, в частности, крымского хана. Да, а с другой стороны, тем самым он показал, что он равен, и причем право имеет на большее равенство, чем императоры Священной Римской империи германской нации.
Фактически, если называть вещь своими именами, приняв титул царя, Иван IV сказал, что он государь всего христианского мира. Не только Москвы, не только России, не только близлежащих стран и областей, населенных русскими, православными, но и вообще всего христианского мира, как сказали бы греки, всей христианской ойкумены. Но, насколько я понимаю, там ведь было еще продолжение. 1589 год, появление патриаршества, это ведь тоже плод теории «Москва, Третий Рим» в какой-то степени.
Ну, я хочу еще немножко поговорить о Иване Грозном, о времени Ивана Грозном. Дело в том, что преемственность Руси от Византии, как я уже сказал, она была наиболее главной, так сказать, идеей этой преемственности. Это было Двоица, Священство и Царство, и Мир миров, то есть симфония государств, на которых, собственно, держалась Византийская империя, в отличие от Священной Римской империи и германской нации. Германской нации, как лидирующей так сказать, нации в Западной Европе.
То есть империя, настоящая империя наднациональна.
Да, совершенно точно. Значит, Российская империя складывалась, Российская империя, она начала складываться как раз при Иване Грозном, хотя не называлась так, а официально потом была при Петре названа, но тем не менее эта империя уже складывалась при Иване Грозном, она уже создавалась как мир миров, как, так сказать, как симфония государств при, естественно, титульной нации русской.
Да, совершенно верно. Вот ради
и
интереса.
Об этом писал, кстати сказать, и Филофей в своей концепции.
Абсолютно с вами согласен. Кстати, хотел сказать, что в Втором Риме Константинопольской империи, которую называли Ромейское царство, а греки любили время от времени сказать это Греческое царство, и даже на Руси так иногда говорили, собственно, правителей, которые были бы этническими греками, было меньшинство. Даже там, допустим, императоров армянской этнической принадлежности было больше, почти половина, собственно, всех императоров. То есть здесь речь идет о царстве не какого-то народа, не какой-то нации, а царстве истинно христианском.
Правильно. Дело в том, что вы, наверное, все смотрели фильм митрополита Шевкунова, Тихона Шевкунова «Гибель империи». И он здесь он об этом там и говорит, о том, что как только греки заговорили об своей исключительности, рухнула империя, рухнула Византия. И поэтому Российская империя никогда не была Российская империя русской нации. Хотя, еще раз повторяю, конечно, консолидирующая и титульная нация была русская.
Поэтому, я думаю, правильно будет завершить нашу передачу напоминанием о том, что истинная империя, то есть христианское царство, никогда не ставит на превосходство некоего народа. Оно всегда ставит на связующую силу веры, на связующую силу христианства, как говаривали в старину, на христианский универсализм. И настало время мне поблагодарить нашего замечательного гостя от вашего имени, дорогие радиослушатели, Сергея Ивановича Реснянского, за эту замечательную беседу и произнести последние слова. Спасибо вам большое за внимание. До свидания.
Спасибо вам.
Исторический час на радио «Вера».